Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Что происходило с мировой экономикой в 2023 году? Санкции и их влияние на жизнь внутри России? Как развивать небольшие экономики таких стран, как Абхазия? И, наконец, перестанут ли расти цены в новом 2024 году? На эти вопросы ответит директор Института нового общества Василий Колташов. Итак, говорим о том, каким был 2023 год в экономической сфере, чем запомнился, какими событиями лично для вас. Вот каким он был, 2023, и какие важные экономические события, на ваш взгляд, произошли в 2023?
2023 год был очень непростым для мировой экономики. И главная проблема 2023 года – это ценовая депрессия, которая тянулась практически весь год, начавшись еще в конце с осени 2022 года. Мировые товарные цены были на пониженном уровне, и только осенью 2023 года они пошли вверх. То есть мы увидели нефть где-то в районе $94 за баррель, но недолго, дальше цены снова пошли вниз и оставались все-таки на более низком уровне. Таким образом, весь тонус мировой экономики был пониженным, потому что Соединенные Штаты, Англия, их центральные банки стран Евросоюза, Европейский центральный банк политикой повышения ключевых ставок сделали кредит дороже, стали активнее охлаждать свои экономики. И 23-й год – это год, когда Запад охлаждал экономику практически всюду, да, значит, ну, в мире. Да, то есть, в первую очередь, конечно, посредством действий на собственных сферах, да, ослабление собственного среднего класса, его активности. В США случилась лавина дефолтов держателей кредитных карт. Их долги превысили $1 триллион, а дефолтов оказалось, там на осень фиксировалось больше 40% от массы карточек. И в результате рост мировой экономики мог происходить только из-за действий отдельных стран, в частности, это говорит России. Российская экономика росла, экономика Китая росла. Рекордные темпы роста показала индийская экономика, там под 5,5% в 2023 году. Активно росли экономики Средней Азии, привязки к российскому рынку с посредством расширения торговли с Россией. Поэтому рост оказался мало зависим от Запада. То есть Запад в меньшей степени влиял на процессы и влиял большей частью отрицательно. То есть скорее тянул вниз мировой рынок, нежели как-то там паче побуждал к росту. Ну вот такой год. Рынки недвижимости тоже почти всюду переживали кризис, и цены снижались. И у нас тоже.
Ну а по ощущениям, вот люди что замечают? Люди замечают рост цен, такой серьезный рост цен, который был в течение этого года непрерывный. Он продолжится? И с чем это вообще связано? Как объяснить это? Можно ли его остановить в 2024-м?
Произошло усиление инфляции в России, это правда. И это усиление инфляции, оно было очень странным, оно оказалось не рыночным, не экономическим, потому что рубль падал в ответ на рост цен на нефть. Такое произошло впервые за много лет. То есть такого вообще не было в этом веке. И конечно, у нас поднялись цены. То есть на фоне мировой ценовой депрессии развернулась инфляция в российской экономике. Да во многих странах росли цены. В Турции в той же. То есть обнаружилось, что пониженные цены в долларах вовсе не означают, что у вас внутри экономики цены будут тоже пониженными. Наоборот, инфляция может оказываться высокой. Но в нашем случае сыграл еще и способы управления, к которым прибегают в Банке России и в Минфине. Потому что эта девальвация, рубля, она остается очень загадочной. Загадочной в том смысле, что она, по всей видимости, была связана с какой-то игрой против рубля, с каким-то интересом ослабить рубль. И бюджетные проблемы решились в течение года. Дефицит закрылся, о котором Силуанов говорил еще в начале 23-го года с большой тревогой. Эта проблема куда-то ушла. Дефицит 1% ВВП расходов правительства. Поэтому оказалось, что это ослабление, оно не такое простое. Да? А с другой стороны, все-таки российская экономика росла. Быстро рос обрабатывающий сектор. На 7,5% промышленное производство выросло. На 10% выросло вложение, основные капитальные вложения. Российское государство рассчитывалось по внешним долгам. Корпорации рассчитывались по внешним долгам, постепенно сокращая их влияние на нашу экономику. Одновременно очень быстро росло машиностроение и микроэлектроника. То есть на десятки процентов. То есть эти отрасли, которые у нас были в угнетенном состоянии десятилетия, они выстрелили вверх, пошли достаточно быстро. Поэтому в этом плане год был хорошим. Во многих случаях мы наблюдаем рост заработной платы. Но это касается, конечно, производств, связанных и с каким-то сложным процессом производства, где привлечены специалисты технически грамотные и со средним образованием, и с высшим образованием. И это касается военных, потому что продолжало действовать военное кейнсианство такое, когда огромное количество людей, по итогам 23-го года только на 500 000 это количество людей увеличилось, находились в строю, в войсках, получали достаточно щедрое денежное вознаграждение, более 200 тысяч рублей в месяц. И в результате это создавало возможности, создает возможности для их семей в регионах решать жилищные проблемы, открывать свое дело, и просто повышать уровень жизни. Поэтому средние показатели по экономике, о которых говорил президент по итогам 2023 года, они у нас рост реальных, реально располагаемых доходов. Но это именно средние показатели. Это не означает, что так у большинства населения. Большинство населения не так по итогам этого года. То есть тут скорее мы наблюдаем падение реальных доходов населения. Отсюда концентрация спроса на куриных яйцах. И это самая куриная яичная лихорадка конца 23-го года. Потребность ввозить дружественные яйца, хотя еще несколько лет назад наши производители хвастались тем, что мы начинаем экспортировать мясо птицы и даже куриные яйца на Ближний Восток. А сейчас оказалось, что наоборот, будем импортировать для того, чтобы цены не подскакивали так сильно. Да, потому что спрос концентрировался на этом дешевом источнике протеинов. У людей денег на рыбу, на баранину, на крольчатину, на говядину, естественно, даже на свинину не хватает, они берут яйца в большем объеме. И здесь возникла возможность поспекулировать и поднять цены. Поэтому для многих год запомнится ростом цен. И рост цен, конечно, очень серьезный. В следующем году, для того, чтобы такого не было, нам нужна не заоблачно высокая ставка Банка России, а нам нужен стабильный рубль. И нужно, чтобы в Банке России наконец-то начали отвечать за рубль. Потому что с рублем происходило в последние полтора года черт знает что. Да даже два года последние. То он обрушивался, то он укреплялся. В силу просто того, что президент подписал указ о продаже, обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами. Сейчас действует такой же указ, который рубль стабилизирует. Вот это должно быть. Да, потому что инструмент ослабления рубля – это инструмент для массы работников в России очень проблемный, потому что получается, что они мало зарабатывают. Они для того, чтобы поддерживать какой-то нормальный уровень существования, то есть уровня жизни. И доход их постоянно уменьшается. Работодатель ведет себя как в этой ситуации? Это ваша проблема. Естественно, работодатель ведет себя иначе, если у него ценные специалисты, которые уйдут, просто они очень востребованы на рынке. Тогда он идет к себе другому, да. А вот когда он может сказать, и что?
Что чаще всего и происходит, да?
Чаще всего именно это.
Вот действительно, вот рост цен оказался неприятно высоким, но интересно вот это противоречие. Экономика выросла выше ожиданий, безработица в России снизилась, как говорят эксперты, до исторического минимума, но при этом рубль сильно ослаб. Как это можно объяснить? Так обывателю, да, не экономистам, а нашим слушателям, как это можно было бы объяснить?
Ну, смотрите, рост нашей экономики объясняется вовсе не тем, что у нас поднимается уровень доходов населения. То есть не это основа экономического роста. Основа экономического роста в другом. Она в том, что мы замещаем производство в странах Запада. То есть, отказавшись от потребления российской нефти, газа, от покупки напрямую по выгодным ценам, в Евросоюзе начали убивать собственную химическую промышленность, в том числе производство пластика, удобрений азотных, черную металлургию. В Германии останавливаются предприятия, в том числе трубопрокатные предприятия. То есть идет такой процесс уже 2 года умирания этих производственных мощностей, а мы их просто замещаем. Мы начинаем замещать то, что убыло в одном месте, пребывает в мировой экономике у нас. То есть мы растем вот посредством такого механизма. Нужно объяснить, что вот этот чудесный рост китайской экономики в нулевые годы, он был тоже связан с тем же самым по форме процессом. Да, все-таки там суть немножко другая была, но на Западе закрывали свои производства, чтобы открыть предприятия в Китае. Ну, закрывали в Италии, в Португалии, в Греции закрывали заводы и открывали их в Китае. Верфи останавливали, поддерживая верфи там, в Южной Корее. И так создавалось азиатское чудо высокими темпами роста. В нашем случае этот процесс у них там недобровольный, они ввели такие санкции, которые убивают их экономику, а мы можем подтягиваться и расти. Одновременно с этим у нас есть потребность и возможность восстановить все эти сложные производства, прежде всего это касается машиностроительной сферы. И это, коль это делается, то это создает рабочие места, создает заказы в экономике, заказы на детали, на оборудование, на сервисные услуги. И этим экономика начинает разгоняться. Обратите внимание, что рост нашей экономики был сопряжен с серьезными проблемами на рынке недвижимости. То есть рынок недвижимости просто выдохся уже в 2023 году. Там пошло падение. Повышение ставки Банком России, падение даже усиливало, а экономика все равно росла. И она действительно росла. И вот она росла за счет новых основ, которые, вообще-то говоря, могут поддерживать наше экономическое развитие и экономический рост, рост не непрерывный, но продолжительный, пусть и там с перерывами на какие-то короткие кризисы, ну, на протяжении ближайших 20 лет точно. И вот такая... Это очень важное приобретение для нашей экономики, это приобретение новых механизмов роста, потому что чем больше мы будем нефти перерабатывать сами, тем больше мы будем продавать, тем более сложные продукты мы сможем создавать из продуктов первичной переработки. Ну, то есть, получая пластик, можно сделать из пластика что-то, да, то есть какие-то, использовать его там для производства композитных материалов разных. То есть вообще мы можем очень сильно развивать собственную обрабатывающую промышленность. Там идет формирование нового среднего класса. Там заработная плата оказывается значительно выше, чем в среднем вокруг этих предприятий. Ну, возьмем какой-нибудь город региональный, небольшой, достаточно депрессивный прежде, да, то есть где модальная заработная плата, то есть зарплата такая распространенная, она составляет, ну, скажем, где-нибудь 25-35 тысяч рублей. И рядом с этими вот рабочими местами существуют рабочие места зарплатой в 150 тысяч рублей и выше. Понимаете, какой разрыв? Вот похожий разрыв у нас возникал в нулевые годы, в начале нулевых, когда, с одной стороны, люди работали в каких-то, ну, региональных городах, не в Москве, конечно, и получали зарплату от 1000 до 3000 рублей в месяц, а рядом с ними были уже менеджеры по продаже, работники всяких рекламных фирм, которые зарабатывали там 15 месяцев. И этот разрыв, ну там я говорю о первой половине нулевых, даже о самом начале нулевых годов, там 2002, 2003, 2000, ну, или можно и 2001 тоже посчитать здесь. То есть вот это время. То есть вот такой разрыв. Но только сейчас это связано с промышленностью, не с расширением офисной сферы, а с расширением обрабатывающего сектора. И дальше будет больше, потому что будет развиваться и судостроение, будут транспортные проекты реализовываться в нашей стране, крупные. Ну, президент сказал о том, что нужно создавать сеть высокоскоростных железных дорог. Это абсолютно правильно, абсолютно необходимо. И это механизм еще и поддержания экономического роста. Так что вот при всех трудностях мы, тем не менее, имеем ситуацию, когда экономика растет и будет расти, даже несмотря на то, что в 2024 году могут реализоваться негативные прогнозы по нефти, то есть, по сути, сохранится ценовая депрессия. И нефть будет стоить, ну, примерно как сейчас, где-нибудь в районе $80, 85. То есть не уйдет где-нибудь в зону 100 и даже за $100 за баррель, а будет стоить вот так, то есть немного. Но все равно российская экономика будет при этом расти.
А вот маленькие экономики, такие как у Абхазии, которые сильно зависят от российской экономики, находятся в рублевой зоне, как на нас это повлияет?
Для Абхазии это туризм в первую очередь. Туризм и сельское хозяйство. Да, сельское хозяйство, потому что Россия будет проводить протекционистскую политику, то есть поощрять больше своих, нежели чужих. То есть предпочтительно, чтобы ввозились товары из дружественных стран, а из недружественных, как польские яблоки знаменитые, ну, как-то их съедят постепенно польские свинки, яблоки. А дружественные страны поставятся. То есть механизмы ли сами произведут. То же самое касается туризма. Вот посмотрите, как себя сложно ведет Эрдоган. То есть Путин постоянно, неоднократно он говорил, что Эрдоган честный человек, он держит слово. Ну, то есть это такие постоянные напоминания Эрдогану. А на самом деле, конечно, Эрдоган постоянно лавирует, хитрит, играет очень некрасиво. В интересах, конечно, турецкой экономики, мы понимаем их чрезвычайно узко и кратковременно. Имеет ли смысл поддерживать туристический сектор этой страны? Оставлять там ежегодно $10 миллиардов, как это было в прежние годы, когда россияне оставляли примерно столько в Турции? Или лучше поощрить развитие туризма в России и в Абхазии, и вообще в странах, которые относятся к кругу дружественных стран? Вот ответ, конечно, очевидный, что нужно поддерживать прежде всего своих. Но тут сразу вопрос о том, насколько Абхазия может адаптироваться к запросам. Да, потому что одна из проблем абхазского туризма – это туризм такой, ну, полудикий, полумелкобуржуазный, в том смысле, что вот формат «все включено», он не очень-то развит. То есть формат, когда отель о вас заботится на время отдыха, а вы только отдыхаете, никуда не ходите, вам не нужно ходить лишний раз там, в рестораны какие-то, искать, где поесть, самому стирать белье там, или что-то такое делать. Да? Вот этот формат, его нужно развивать. Но это как раз вопрос предложения достаточно крупных капиталов.
О прогнозах, если говорить, вы коснулись, да, вы рассказали о некоторых вещах, но лично у вас какие ожидания еще, помимо того, что мы успели обсудить, чем удивит, может быть, нас 2024, вот по поводу экономики России? Она, можно сказать, удивила после шока 2022 года, были более пессимистичные прогнозы, они не оправдались в некоторых, да, сферах. А в 2024 какие у вас ожидания от него?
Ну, это 24-й год обещает быть очень непростым. Во-первых, огромное влияние на процесс будут иметь военно-политические факторы. Это мы уже под занавес 23-го года понимаем. Вот Йеменские хуситы нанесли удар по судам, которые, ну, идут на снабжение Израиля, либо из стран, которые поддерживают Израиль, даже по танкеру. Все, цены на нефть пошли вверх. Произошло это. Вот это пример того, как может меняться ситуация с ценами, товарными ценами. Поэтому это может происходить и в 2024 году. А с другой стороны, видно, что неизменным фактором на 2024 год остается вялость западных экономик и отсутствие организованного противовеса в виде валюты БРИКС и инвестирования за счет ее расходования. Такой валюты нет. И такие страны, как Южная Африка, да, по сути, наверное, Индия и Бразилия тоже, они даже не хотят это обсуждать. То есть они не понимают, что такая новая валюта, замещающая доллар, может дать огромные средства, которые, опять же, можно потратить на развитие инфраструктуры стран БРИКС для расширения торговли. Это будет экономический бум, не начавшийся из Соединенных Штатов. То есть мы опять находимся в ситуации, когда БРИКС не могут начать экономический подъем, выступить центром экономического подъема в мире, потому что есть расхождение в понимании там, и валюты БРИКС, и ее надобности, и стратегии, а Соединенные Штаты не могут. Вот ситуация. Верхи не могут, а низы не хотят, понимаете? Вот только немножко в другой форме. Ленинская формула. Вот верхи, это старые верхи, Запад, он не может уже как управлять по-старому. А низы все еще, значит, не спас, не, они уже не хотят жить по-старому, но они не организовали, чтобы жить по-новому. И это проблема 24-го года. Вряд ли она уйдет. Вместе с этим проблемой остается, но остаются военные действия, которые, вообще-то говоря, будут стимулировать, да, экономику России в 24-м году и ну, продолжать сильно отрицательно влиять на экономику стран ЕС. Военные действия на Украине. Так что очень много здесь пока неясного. В принципе, может оказаться как ситуация ценовой депрессии, ее продление дальше, так и слом этой ценовой депрессии, тем более, что мы знаем, ОПЕК плюс принял решение о сокращении добычи еще на 1 миллион баррелей в сутки, так суммарно там до 5 миллионов баррелей в сутки сокращение должно быть в 2024 году накопленное. Что это может означать? Ну, цены на нефть должны подняться, несмотря ни на что на Западе. Вот это такой расчет. Но поскольку это вопросы острейшей борьбы политэкономической, то тут прогнозировать, кто победит, очень сложно. В 2023 году явно побеждали на Западе, они убивали свои, пусть они убивали свои предприятия, но они держали пониженными цены. То есть игра на понижение американская, она работала, но, опять же, как только цены вырастут на ресурсы, это будет означать что? Что западные экономики должны слабеть быстрее, а экономики развивающихся стран должны расти быстрее, потому что к общей дороговизне производства на Западе добавляется дороговизна ресурсов.
А есть такие прогнозы, что специальная военная операция, возможно, закончится в 2024 году, если коротко на этот вопрос отвечать, то что произойдет тогда с экономикой России? Как это повлияет на экономическую ситуацию?
Специальная военная операция в 2024 году может закончиться только одним образом. Народ Украины откажется умирать за американские интересы и откажется в самой активной практической форме, форме восстания против бандеровской власти, причем это восстание распространится на войска. То есть вот это формат, да, потому что российская армия не торопится наступать. Ну, просто нет цели форсировать процесс. Как идет, так идет. И в результате, если бандеровское государство падает, то для России это новые возможности в реконструкции инфраструктуры бывшей советской Украины, это расширение вообще российского рынка, это расширение российского экспорта зерна посредством объединения с украинским зерном. То есть здесь все меняется очень существенно с этого момента. Но пока мы не можем говорить, что в 2024 году все закончится. Именно потому, что со стороны России мы пока не наблюдаем попыток форсировать процесс. Может быть, несколько сильных наступательных ударов, но это не обязательно еще конец, просто потому что Запад подпитывает Украину.
Спасибо большое.
Спасибо, всего доброго. Счастливого Нового года.
Директор Института нового общества Василий Колташов рассказал, что происходило с мировой экономикой в 2023 году. Поговорили про санкции, их влияние на жизнь внутри России, как вообще развивать небольшие экономики таких стран, как Абхазия, и, наконец, перестанут ли расти цены в новом 2024 году.
Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.